Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Муминым Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Свободный разговор. У микрофона Мумин Шакир. Мой гость – экономический обозреватель Маргарита Лютова. Почему одни страны богатые, а другие бедные? Именно так в русском переводе называется ставшая бестселлером книга двоих из трех нобелевских лауреатов – Даррена Аджемоглу, Саймона Джонсона и Джеймса Робинсона. Они сделали очень важную для науки в практическом смысле штуку. Они доказали, что именно институты определяют уровень экономического благополучия, а не наоборот. Именно правила игры обеспечивают долгосрочное благосостояние стран. Об этом мы поговорили с Маргаритой Лютовой.
Вам повезло в жизни, вы поговорили с Джимом Робинсоном и Дарреном Аджемоглу, которые вот сегодня одни из главных героев после вручения им Нобелевской премии. И, естественно, многие обсуждают труды научные этих людей, и в одной из важных считают книгу «Почему одни страны богатые, а другие бедные». Почему эти работы считаются важными вот в научном мире?
Спасибо большое за приглашение. Да, в жизни мне повезло с ними пообщаться, но пообщаться совсем чуть-чуть, и, конечно, их труды говорят намного больше, это намного полезнее. Вы упомянули самую популярную, самую известную их книжку «Почему одни страны богатые, другие бедные», «Why Nations Fail» по-английски. Она вышла в 2012 году, и важно понимать, что эта книжка – результат десятков их научных статей, которые там просто изложены в популярном виде. А в этих десятках научных статей, за которые они, собственно, и получили во многом премию по экономике памяти Альфреда Нобеля, они смогли доказать вот что. Понятие «институты», в смысле правила игры, да, они могут быть плохие, могут быть хорошие, это вот то, как устроен мир, это не только то, что написано в законах или где-нибудь еще, это то, как на самом деле мы действуем почему-то. Мы, компании, люди. Так вот, институты, все это придумано до них. То, что институты важны в экономике, тоже придумано до них. Они сделали очень важную для науки и важную, на самом деле, в практическом смысле штуку. Они доказали, что именно институты определяют уровень экономического благополучия, а не наоборот. То есть до них можно было сказать, смотрите, в странах, где высокие доходы, обычно очень хорошие правила игры. Там маленькая коррупция, там хорошо работают суды, там люди чувствуют себя защищенными. Но на это можно было возразить, погодите, может быть, у них хорошие правила игры, потому что они богатые, потому что они смогли себе позволить такую роскошь. Да, может быть, это просто... А может быть, вообще дело в чем-то еще. Дело в особой культуре, дело в географии и так далее. Мы не знали до Аджемоглу Робинсона и Саймона Джонсона, что именно институты – определяющая вещь. И они смогли при помощи огромного массива данных доказать, что нет. Ни география, ни культура, хотя они тоже важны, они признают их роль, а именно то, как записаны правила игры – определяют на очень много лет вперед, на сотни даже иногда лет вперед, то, каким будет экономический рост. Они доказали эту причинно-следственную связь, да, что это не просто корреляция, что вот у богатых стран как-то все хорошо с правилами игры. Они показали, что нет, сначала вы устанавливаете хорошие правила, а потом богатеете.
А можно ли считать эту книгу руководством к действию, или все-таки у каждой страны сегодня есть своя специфика, и нет единого рецепта к процветанию?
К сожалению, нет рецептов действия ни в этой книжке, ни во многих других статьях, ни в других их замечательных книгах. У них с тех пор вышла книга, развивающая идеи, почему одни страны богатые, другие бедные. Эта книжка называется «Узкий коридор». Она была издана в России на русском языке в 2021 году. Тоже всем рекомендую. В прошлом году вышла книжка «Власть и прогресс», уже про то, как... технологии формируются под влиянием институтов. Так вот, ни в одной из этих книжек, к сожалению, нет рецептов. Они скорее рассказывают нам о том, как мир устроен, как не устроен. Если там и есть рецепты, то рецепты, как делать, не надо. И действительно, как вы сказали, да, всегда надо помнить о частностях, о особом опыте каждой страны. И это, в общем-то, и критика такая довольно частая к Джима Глу Робинсону и Джонсону, которая заключается в том, что, ну вот, хорошо, вы сказали, нужны институты. А где же их взять? Откуда берутся хорошие институты? На что в целом они отвечают примерно следующее. Хорошие институты должно захотеть общество. Он должен понять, что ему было бы выгоднее, лучше, приятнее всячески жить в стране, где их права защищены и экономические, и политические. И если общество не задастся этим вопросом, не возникнет, говоря экономическими терминами, спрос на институты, то вряд ли они откуда-то спустятся. А вот как его сформировать, этот спрос, мне самой было интересно спросить у Джима Глу, когда у меня была возможность, он сказал честно, что у него нет на это хорошего ответа. Что, к сожалению, здесь всем придется искать свой конкретный рецепт, а они могут задать общую рамку. Да, вот общая рамка такая, что нужно думать о том, как сделать правила игры, которые включают в эту игру и защищают в этой игре как можно большее количество людей. То есть, говоря более в практическом смысле, как можно больше людей должны участвовать и в управлении страной через демократические институты политические, и как можно больше людей должны иметь экономические возможности зарабатывать, вести свое дело и так далее, и при этом знать, что у них это завтра не отнимут, что они продолжат зарабатывать много лет вперед.
Почему автократии, как в Китае и в России, авторы книги и лауреаты выводят за скобки? Экономика Китая показала фантастический рост за последние 30 лет, но демократии европейской там нету и пока не предвидится.
Две части здесь, наверное, будет в ответе. Первое, они как раз работая от Джима Глу, Робинсона и Джонсона, нам показывают, что экономический рост, да, сам по себе, он не приводит к демократизации. Это такая популярная, наверняка вы знаете, зрители наши могли слышать, теория модернизации, да, что сначала все разбогатеют, а потом станут замечательными демократиями. В том числе вот свежие лауреаты нобелевские опровергают это представление. Ну, что совсем опровергают, но они говорят, что далеко не всегда так. Смотрите, сначала лучше все-таки задаться необходимостью демократии. Во-вторых, Китай, они не то чтобы сильно выводят за скобки, они признают, что Китай отличается от какого-то общего базового правила, которое они пытались вывести. Я здесь попробую процитировать другого американского исследователя, не нобелевского лауреата и не экономиста, а историка Стивена Коткина. Это мысль, которую он много где писал, и тоже мне повезло с ним однажды это обсудить. Она мне очень запомнилась, как удобный ответ на такой вопрос. Дело в том, что Китай, экономический рост Китая начался в тот момент, когда Китай открылся миру потихоньку. То есть сначала он открылся для иностранных инвестиций. Он пользовался сотрудничеством с Соединенными Штатами. Благодаря Соединенным Штатам Китай попал во Всемирную торговую организацию, что тоже послужило очень хорошим драйвером, потому что помогло ему экспортировать свои товары в новые страны. И привлекая иностранные инвестиции, он тоже же не автократическим методом управлял этими инвестициями. До последнего времени Китай очень осторожен был с западными деньгами, которые в него приходили, ничего не экспроприировал, почем зря. Короче говоря, Китай для того, чтобы запустить свой очень быстрый экономический рост, впечатляющий, очень во многом воспользовался западными институтами. И автономия Гонконга, и то, какой там сильный финансовый центр, и успехи Тайваня – это еще более яркий пример того, что в Китае были очень удобно использованы западные институциональные основы, да, наложенные на китайскую специфику, но тем не менее придуманные на Западе. Не в том смысле, что на Западе все хорошо, а в том смысле, что так сложилось, что на Западе сформировались и были очень хорошо отточены годами качественные институциональные основы экономического роста. И Китай их долгое время перенимал, долгое время очень благополучно использовал. В этом смысле мы можем с вами так попытаться примирить понятие о важности демократических институтов и экономического роста в Китае. И, ну, в общем, мы мало знаем таких автократий, где был бы длительный устойчивый экономический рост, да и в Китае он, как сейчас видно, не очень устойчивый, он замедляется. И вообще мы довольно мало знаем, насколько китайская статистика с нами честна.
Ну, если брать или перечислять автократии, такие автократии были в истории. Возьмем тоже турецкого лидера Ататюрка, который отказался от идеи Османской империи и перевел рейсы на Европу. И он является одним из отцов-основателей нового турецкого государства. Это очень долгий разговор. Ли Куан Ю, абсолютный авторитарный лидер, который сделал Сингапур, наверное, сегодня витрину капиталистического мира, как это должно быть. Но я бы хотел бы все-таки поговорить немного о России. Вот что такое демократия, если говорить об экономике? Вот долго считалось, что в России в сфере бизнеса все демократично, если ты не занимаешься природными ресурсами.
Ну, да, правильный вопрос. Сначала надо задаться тем, что же можем считать демократией в экономике. А вообще, проще всего на это сказать, во-первых, первое и главное – защита прав собственности. Главный экономический институт у Джима Гу, Робинсона и Джонсона есть про это важные работы. И вообще, кажется очевидным, да, мы сейчас с вами сочтем банальностью фразу, но смотрите, бизнес не будет инвестировать в той стране, не будет строить там свои предприятия, если там плохо защищены их права собственности. До работ Джима Гу, Джонсона и Робинсона это не было доказано, это не было абсолютно истиной. И в этом смысле демократия в экономике – это, в первую очередь, защита прав собственности, да, в судах и на законодательном уровне, но главное в судах, да, на практике. А во-вторых, возможность всем войти на рынок, когда нет устроенных государством барьеров на вход. Да, вы можете участвовать в тендерах, вы можете открывать свое дело и так далее. Это, наверное, два главных принципа экономической открытости, которые можно представить. Дальше, естественно, их еще можно долго перечислять. Да, это свободное регулирование цен, свободное регулирование торговли и так далее, и так далее. Ну вот основа, наверное, это, и в том числе про это нобелевские работы. В России в этом смысле, конечно, во многих сферах долгое время можно было говорить о том, что, ну да, барьеры на вход не очень высокие. Это не природные ресурсы. Особенно если это, опять же, сферы какого-то среднего масштаба, а не большого. Но по поводу прав собственности, кажется, что, ну, с этим большая проблема с защитой прав собственности складывалась изначально, потому что правила игры писались, вот прям буквально по Джима Гу сейчас можно цитировать, писались узкой группой людей для себя, для того, чтобы они им были, в первую очередь, выгодны, а не всем. И это яркий пример того, что называется в работах Джима Гу Робинсона экстрактивные институты. Не в том смысле, что это институты, которые помогают добывать нефть или газ, да, extract, которые помогают извлекать ренту, извлекать сверхдоход из своего положения. И вот мне кажется, что сложно сказать, что в России, в современной России, если мы начинаем отсчитывать с 90-х, мы могли когда-либо говорить о полноценной, качественной защите прав собственности широкого круга бизнесменов, а не узкого приближенного, которому повезло себе выбить более выгодные правила игры.
Мы беседуем с экономическим обозревателем Маргаритой Лютовой. У микрофона Мумин Шакир.
И все-таки, каковы параметры успеха нулевых в России в экономике? Она росла как на дрожжах. Что там работало, а что нет. При этом Путин начал уже закручивать гайки, особенно после теракта в Беслане в 2004 году.
Нулевые – это очень яркий пример того, как когда хватает денег, можно даже сделать какие-нибудь неплохие экономические реформы. Понятное дело, цена на нефть – это один из важнейших факторов экономического роста в нулевые. Во-вторых, то, что называется, это не совсем эффект базы статистический, да, когда у вас были плохие результаты в предыдущем периоде, то есть это в следующем будет выглядеть лучше. А это то, что в экономике называется вот эффектом, когда вы переходите от неэффективного обустройства вашего производства к более эффективному. И, собственно, это происходило в нулевые годы, и во многом это происходило естественным образом. Да, окончательно отмирала плановая экономика, все ее рудименты, которые в 90-е как-то еще ни шатка, ни валка доживали свою жизнь. Вот в нулевые это все заодно дало эффект вместе с ростом цен на нефть. И главное, те реформы, которые проводились в нулевые, важная реформа, это была бюджетная реформа, налоговая реформа вообще важнейшая, и банковское регулирование, которое сформировалось в нулевые, оно во многом было продолжением, в том числе по персоналиям, которые придумали эти реформы. И продолжением, это не моя мысль, я ее позаимствовала у Сергея Гуриева в одном из интервью. Так вот, реформы нулевых во многом были продолжением реформ 90-х. Просто в 90-е многие из этих реформ нельзя было себе позволить, денег на это не было, и совершенно не та была политическая ситуация. А в нулевые они были доведены до конца. И в этом смысле, да, это вот тоже пример. Ну, какие-то чуть-чуть локальные неплохие институты ту же налоговую реформу удалось сделать. Но когда базовые проблемы защиты прав собственности не просто не решаются, а только ухудшаются в нулевые стремительно, это говорит о том, что ваш экономический рост не будет долгосрочным и устойчивым. Тут, да, очень, наверное, важная вещь, я не проговорила вначале. Хорошие институты – это не про то, что дает вам экономический рост на следующий год, или на ближайшие 10 лет и позволяет вам сделать какое-нибудь экономическое чудо. Ну, вот вы Ли Куан Ю упоминали, это еще хороший пример. Можно было и Пиночета вспомнить. Тоже был стремительный экономический рост и при Франко в Испании и так далее. Речь-то о долгосрочном экономическом росте. О том, что вы, может, по чуть-чуть, но зато десятилетиями подряд росли и росли так, что благополучие каждого человека в стране увеличивается, а не какой-то небольшой группы. Когда у вас Сингапур, вам это проще дастся, когда у вас Россия, очень наглядно выглядит, что очень наглядно видно, что выигрывают в разной степени совершенно люди массово и люди из какого-то узкого околоэлитного круга или там продвинутого городского населения. Это пример плохого экономического роста, к сожалению. Таким он, к сожалению, и был в нулевые годы, хотя это замечательно, он сделал жизнь лучше у миллионов людей в России, но не настолько лучше, насколько можно было бы, и не у настолько большого количества людей, насколько это на самом деле требовалось.
Вы упомянули 90-е годы, и я предисловие книги в русском переводе написал Анатолий Чубайс. Из 2024 года есть чему поучиться у реформаторов 90-х?
Ну, опять же, наверное, много чему можно учиться, в смысле, как делать не надо в том числе. Я думаю, что в том числе можно поучиться и у нобелевских лауреатов одновременно с реформаторами. Очень хорошие справки Нобелевского комитета о том, за что же дана эта премия по экономике. В частности, Нобелевский комитет пытается объяснить следующее. Ну хорошо, вот лауреаты нам сказали, что экономическое благополучие зависит от институтов, от хороших правил игры. Но почему же тогда все страны не возьмут и не напишут себе качественные институты? В конце концов, неужели все не хотят жить лучше? И на что они отвечают, что даже если у вас есть политические элиты, да, в смысле группы людей, которые обладают властным ресурсом, которые готовы написать очень хорошие институты. Они очень хотят это сделать и руководствуются очень благими целями. Все дело может не получиться. По той простой причине, что от вот этих вот новых правил игры могут быть проигравшие. И эти проигравшие могут очень сильно сопротивляться изменением правил игры, они просто не будут им следовать, и у вас не будет работать все то что замечательное, что вы написали в программах реформ, в новых законах, Конституции и так далее. И это важно учитывать. Эти проигравшие могут быть элитной группой, которая вам угрожает. Эти проигравшие могут быть огромными группами людей в вашей стране. И, собственно, в теоретических моделях, отчасти на практике, Аджимаклу, Робинсон и Джонсон пытались показать, что в таких случаях придется всем мучительно договариваться так, чтобы учесть интересы проигравших. И мне кажется, что то, как мы сейчас внимательно смотрим на опыт реформ 90-х, оно очень во многом, вся дискуссия строится вокруг того, что реформаторы не задумались, не попытались, не смогли компенсировать потери проигравших, в первую очередь, миллионов людей в России, во вторую, тех там, бывших красных директоров и так далее, которые могли сопротивляться новому порядку. И вот этому можно учиться одновременно и как бы на практике российских реформаторов, и в теории нобелевских лауреатов.
Очень важный вопрос. Как искусственный интеллект будет менять мир и влиять на экономику? Вот что на это отвечает ваш собеседник Дарон Аджимоглу?
Он очень осторожно настроен к искусственному интеллекту. Собственно, их с Саймоном Джонсоном книжка «Власти прогресс». Я надеюсь, она будет и на русский когда-нибудь переведена. Сейчас ее можно прочитать по-английски. Она во многом про это. Она про то, что сам по себе искусственный интеллект, как любая другая замечательная технология, не хороший и не плохой. Дело в том, как люди строят правила, по которым он будет использоваться. И что это за люди? Это люди, которые руководствуются только своими узкими интересами, или люди, которые желают общего блага, точнее, может быть, они не желают, но они вынуждены считаться с общим благом. И Аджимоглу говорит о том, что сейчас так выглядит, что искусственный интеллект используется не ради людей, не ради того, чтобы помочь им реализовать их таланты, не ради того, чтобы у людей было больше возможностей, а чтобы этих людей как-нибудь заменить. Это популярный аргумент, да, заменить ли нас всех нейросети и нас с вами, в смысле, головы журналистов в экране, и, не знаю, и писателей, и врачей, и так далее. Вот Аджимоглу говорит, что это неправильный вообще способ об этом думать. Способ об этом думать должен быть вокруг того, как искусственный интеллект помогает нас усилить, а не помогает нас заменить. И проблема нынешнего, как бы, нынешнего мирового тренда, в котором идет искусственный интеллект, на взгляд Аджимоглу, в том, что большие корпорации, которым в первую очередь выгодно это развитие, они, их ничто не заставляет думать о широком благе. Да, а государства пока не смогли это как-то должным образом отрегулировать, хотя могли бы попытаться. И избиратели никакие с этим ничего не могут сделать. Мы не избираем ни главу OpenAI, ни главу Apple и так далее. И при этом, да, вот, по-моему, недавно в одном из интервью Аджимоглу сказал, что его так беспокоит искусственный интеллект, потому что это восхитительная технология, которая могла бы дать очень много хорошего, лишь бы не было плохо. И, в общем, просто веками, как показано вот в последней книжке Аджимоглу и Джонсона, очень часто замечательные технологии использовались для обогащения небольшой группы людей, а люди, наоборот, в широком смысле становятся беднее и несчастнее. И вот Аджимоглу довольно большую часть книги посвящает тому, что давайте на этот раз постараемся этого избежать.
Вы также затронули тему высоких технологий, которые оказываются в руках авторитарных режимов и диктаторов. Например, в Китае очень развита система, технология распознавания лиц. В России также используют высокие технологии для репрессий россиян, которые выступают против режима. Вот что думает про это Дарон Аджимоглу?
Вот, собственно, хороший пример того, как технологии, да, сами по себе не хороши и не плохи, а если есть возможность у какой-то властной группы таким образом построить их использование, мы получаем огромную опасность, потому что технологии дают намного больше силы этим авторитарным лидерам. И вообще в политических науках, во многих работах долгое время был такой технооптимизм, мол, технологии, они дают больше сил людям в широком смысле, потому что люди будут, не знаю, координироваться в Твиттере, чтобы пойти на протесты, как любили говорить в начале 10-х годов. Они будут все общаться в интернете, находить единомышленников и так далее. Но выяснилось, что диктаторы точно так же осваивают технологии себе на пользу. И это огромная проблема. Китай еще и это была недавняя научная работа, в том числе, ну, исследователи китайского происхождения, которые показали, что Китай вместе с экспортом товаров и услуг, ну, абсолютно мирных, которые он развивает, ну, например, в африканские страны, да, куда он инвестирует попутно и заодно завозит какое-то свое оборудование, он вместе с этим экспортирует свои репрессивные высокие технологии и привозит туда систему распознавания лиц и так далее, и так далее. В общем, России, наверное, стоит внимательно на это смотреть, в том смысле, что да, Китай сейчас становится, уже стал давно основным торговым партнером Российской Федерации, и, конечно, он будет заинтересован все свои репрессивные технологии активнее экспортировать. Внутри-то они уже применены, а надо дальше их расширять, они же тоже как-то производятся. И это очень-очень пугающая штука, и опять же, здесь грустно, грустно отвечать, что не очень понятно, что с этим делать, и как обществу этому сопротивляться, особенно когда силы настолько неравны.
А Джамалглу говорит о том, что в Китае крепнет средний класс, и рано или поздно он будет оказывать давление на высшие партийные власти. Как в России может поменяться эта система тоталитарная? Насколько экономика будет влиять на этот процесс? Вот что вы про это думаете?
Я тут тоже попробую опереться на общение с Джамалглу про Россию. Он как-то поделился мыслью, которая, мне кажется, очень важной, если мы думаем про будущее, про то, как все может поменяться или не может. Про то, что сейчас и долгие годы до этого, и сейчас огромная часть российского населения, в том числе людей в России, в том числе российского среднего класса, это люди, которые на самом деле зависимы от государств, от государственных доходов, от, в конце концов, доходов от нефти и газа. То есть даже когда они работают, я не знаю, совершенно в частном секторе, в рекламном агентстве, если подумать, какие контракты это рекламное агентство получает от каких компаний, выяснится, что мы через одно-два звена придем к государственным деньгам, которые берутся, в первую очередь, нефти и газа. И это очень плохая ситуация, потому что люди, даже если они это не осознают до конца и не скажет вам какой-нибудь работник Московского Сити, что, конечно же, я зависим от государства, они все равно оказываются в ситуации, когда то, что хорошо государству, по идее, хорошо им. И им бы не надо, чтобы этого государства вдруг не стало, чтобы эта власть сменилась на что-то совсем другое. И я же могу говорить о том, что России будущего придется решать проблему, чтобы создать и запрос на нормальный политический режим, и чтобы стать безопасной страной для своих соседей и так далее, придется создавать людей в экономике, которые независимы от государства, которые получают возможности зарабатывать собственным трудом, умом, а не потому, что государство достало много нефти и газа, а потом перераспределило эти деньги между богатыми госкомпаниями, их менеджерами, а потом их подрядчиками, субподрядчиками и далее по цепочке.
Я беседовал с экономическим обозревателем Маргаритой Лютовой. У микрофона был Мумин Шакиров. Всего вам доброго!